Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
И снова в эфире программа «Светлый вечер». С вами в студии Лиза Горская, здесь Алексей Пичугин. И с нами, как всегда, по пятницам Владимир Романович Легойда. И мы, заканчивая наш разговор про мультфильм «Серафима», скажите, пожалуйста, как долго он в прокате вообще планируется?
Насколько я понимаю, 2 недели и с возможностью продления.
Он 2 недели — это недолго, то есть надо успеть как-то.
Да, хорошо бы успеть, да.
А теперь давайте про образование поговорим, тем более, что мы анонсировали эту тему. 1 сентября не за горами. Вышел новый номер журнала «Фома». Там ваша редакторская колонка, колонка главного редактора, которая меня очень заинтересовала, потому что сам я размышлял на эти темы. Wi-Fi и образование...
Не отпускает ваше учительство, не отпускает.
Ну вот мне просто интересно, она называется «Колонка ваша, когда выключит интернет или что осталось вне зоны действия сети». Интересный пример в самом начале вы приводите, я тогда, наверное, попрошу вас его озвучить, со студентами, диалог со студентами, когда отключили интернет.
Да, я даже, по-моему, я не знаю, просто, знаете, у меня синдром преподавателя, когда ты часто что-то рассказывал, тебе кажется уже, что ты и здесь этим людям тоже говорил, но...
И вообще-то все уже должны знать давно.
Все должны знать, да. Ну, у меня просто был эпизод такой, когда я попросил студентов моих продолжить там стихотворение Пушкина, которое я начал, стихотворение «К морю», а они не смогли, потом я попросил их... назвать автора, они тоже не смогли, но, собственно, они даже там не было версий, видимо, они еще не проснулись ко второй паре, но один мальчик сказал совершенно замечательную фразу, ради которой, собственно, этот эпизод и рассказываю, потому что, ну, мало ли, там, ну, не знают какое-то стихотворение, бог с ним. Да? Он поднял телефон над головой и, показывая его мне, ну, соответственно, своим коллегам, сказал: «Нет интернета». То есть это было замечательно, я даже ему сказал большое спасибо, вы просто помогли мне вот сформулировать, так сказать, некую характеристику времени, там, поколения, ситуации и прочее, потому что понятно, что вот при постановке задачи, да, люди начинают копаться, так сказать, не в своей памяти, не пытаются как-то, как бы мы сказали, может, включить мозг, а обращаются к Google или к интернету, или, простите, к Яндексу, и если там нет ответа, то они, так сказать, или нет интернета, то они находятся в растерянности, ну, по крайней мере, так было мне сказано моим студентам. Может быть, правда, он не растерялся, а просто сказал, что вот задача не может быть mission impossible, потому что вот, а как, интернет же нет, как мы можем это найти? И это, в общем, конечно, так шутки шутками, но достаточно серьезно, потому что это некая принципиально иная установка. Я даже вот думаю, что это некая... не то что это переосмысление, как раз осмысления-то и не хватает, может быть, а это внутреннее... переориентировка образования. Ну, вот много на эту тему уже говорим и говорили, что образование меняется. Там как. Вот мне кажется, одно из изменений, оно заключается в том, что новые информационные технологии, они вот волей-неволей меняют, и даже не дожидаясь, как кто-то перестроится, кто-то не перестроится, да, они меняют вот способ получение знаний, запоминания, навыки, которые человек считает важными, неважными, там, тренировку памяти и прочее, прочее, прочее. Здесь очень много вопросов, намного больше, чем ответов. Вот. Но, на мой взгляд, вот, конечно, при всех тех, безусловно, важных, положительных преимуществах, которые мы получаем благодаря вот этим технологиям, конечно, есть и некие последствия для конкретных там, людей, поколений, да и вообще для всех нас, которые я бы отнес скорее к негативным.
Вы знаете, я задумался. Вот...
Поздравляю.
Уже хорошо, уже хорошо.
Знакомьтесь, Лизавета. Я задумался. Раньше мне казалось, что образование без интернета в начале 21 века это уже даже не образование вовсе. Когда я там некоторое время работал в школе, все мои диалоги с учениками выстраивались фактически через интернет. Я их призывал все время что-то искать, находить, смотреть, учиться пользоваться сетью, что, в общем, тоже является, мне кажется, сейчас элементом образования учиться пользоваться интернетом.
Навык.
Конечно. Но вот сейчас я задумался, что действительно, ведь таким образом получается, что человек начисто отключает свой собственный мозг.
И это... Ну, вы знаете, простите, что перебиваю, может быть, не начисто, и, собственно, кто-то может сказать, а чем отличается там, какая-то разница, где ты ищешь, там, в книгах или здесь. Дело в том, что здесь очень много побочных эффектов, что называется, да. Ведь я вот помню, что как-то я учился, сам так старался, меня учили, что есть какие-то вот указания на качество информации. Да, вот ты не знаешь, например, книга этого автора, ты не знаешь этого автора, по теме, которая тебя интересует, ты берешь книжку, да, как определить, цена эта книга или нет, стоит на нее тратить время или нет. Ты не знаешь автора, но тема вот та, которой ты занимаешься. Мы говорим сейчас о научной литературе, например. Да? Ты смотришь, есть какие-то косвенные признаки. Если это серьезная научная книга, там должны быть указаны рецензенты. Да? Ты смотришь биографию. Если ты видишь, что книга доктора физико-математических наук посвящена истории, там нет рецензентов и так далее, у тебя должна, при всем том, что он доктор, закраться в голову мысль, а, собственно, нужно ли читать, да, и так далее. Вот проблема интернет-поиска, с которой я лично сталкиваюсь постоянно, непонятен, даже отсутствуют косвенные признаки, по которым ты можешь определить качество информации. Вот замечательная Википедия, да? Особенно здорово, когда написано «Внимание, в этот текст с 7 там, июля добавлены 4 непроверенных изменения». Что это значит? Во-первых, какие там изменения? Во-вторых, что значит, как они их проверяют?
А если проверяют, то кто проверяет?
Кто проверяет?
Ну, то вот есть... у нас здесь в свое время сидел на этом самом месте единственный российский резидент Википедии.
Да?
Да.
Это вы... То есть это само по себе является аргументом?
Нет, ну кто... Вы спрашиваете, кто проверяет? Я могу сказать, Михаил Анатольевич Мельниченко.
Один.
Сотрудник фундаментальной библиотеки МГУ.
Ну вот он...
Единственный российский резидент.
Если он только...
Русской Википедии.
Не пользуется еще суперкомпьютером каким-нибудь, то вряд ли...
Но он может проверять только то, что его компетенции.
Понятно.
К его научной области.
В том-то и дело, да.
Вот.
И это даже... Бог с ней, с Википедией. Я имею в виду, что, в принципе, ты попадаешь на какой-то источник, на какой-нибудь текст, и ты не понимаешь, откуда это, что. То есть вот эти косвенные признаки, которые в книгах есть всегда, или их нет, и это звоночек, в интернете просто отсутствует, если ты... Или там, знаете, вот я помню в свое время, вот когда занимался немножко там иезуитами, да, вот я понимаю, что если после фамилии автора стоит сеньор иезуит, да, то это человек, который получил очень хорошее образование. Да, это само по себе есть косвенный признак качества текста. Да. А здесь вот очень часто это все непонятно, и поэтому здесь вот, конечно, может быть, не полностью, но готов с вами согласиться в том, что какие-то вещи теряются, и человек теряет возможность просто даже оценить.
А я бы упростил до бытового уровня. Я, например, хочу посмотреть какой-нибудь фильм, открываю интернет, начинаю читать рецензии, понимаю, что зрителям он не понравился абсолютно. Но я его смотрю, у меня собственное мнение, абсолютно, может, отличающееся от там, подавляющего большинства. Я мог бы его не посмотреть, потому что мне сказали, он плохой. Я в интернете почитал, что книжка, не, как-то не очень, не буду я ее читать, не буду я смотреть фильм. Таким образом, я отсекаю от себя огромное количество, возможно, полезной для меня информации, тоже благодаря интернету.
Ну, не знаю, насколько вот я готов...
Это, мне кажется, здесь... вот тоже укладывается в эту же парадигму.
Может быть, да, но ведь вы можете не читать эти отзывы.
Могу не читать.
Ты зачем отзывы-то читаешь?
Но ведь... Нет, подожди.
Над этим задумалась.
Я не собираюсь узнавать до просмотра фильма «Убийца, садовник» или нет, но проблема в том, что вот... Я о другом хочу сказать. Все наше общество современное черпает в основном сведения именно из интернета, вот из таких вот отзывов, да, но не из первоисточника. Ну,
а где
не
все
это, я, наверное, утрирую, но зачастую. Первоисточник — сам фильм. Но я не буду его смотреть, потому что я начитался отзывов на Кинопоиске.
В этом смысле, мне кажется, это другая проблема. Мне кажется, что люди отучаются запоминать и хранить информацию самостоятельно.
Это уже другая проблема.
Это, безусловно, это... Вот тут я совершенно согласен. Но вот возвращаясь к тому, что вы сказали, что, знаете, мне кажется, что здесь вот я в какой части готов с вами согласиться? Ведь отзыв отзыву рознь, да? Если это отзыв на какой-нибудь там фильм или постановку, я не знаю, театральную, да, человека, который хорошо в этом разбирается, почему нет? Ну, во-первых, есть просто очень качественные рецензии, которые приятно читать. Знаете, как вот Андрей Колесников, вот приятно читать его материал просто ради самого стиля, да, вот есть какие-то такие, ну, интересно читать, да, есть вот какие-то такие вещи. Потом вот, скажем, если продолжить аналогию с книгами, есть книги, вот я, например, всегда читаю предисловие, ну, если в каких-то серьезных текстах, да, если хорошо издано, там, тогда и предисловие какое-то качественное, оно помогает тебе. Там нет проблемы, да, с тем, что ты потом, пожалуйста, самостоятельно, но там есть много информации, которая... Чем сложнее текст, тем важнее предисловие. Вот, понять, помогает понять этот текст. Так что здесь, понимаете, так и здесь. Я думаю, что, особенно там какому-нибудь неподготовленному зрителю, перед седьмой печатью Бергмана хорошо бы что-нибудь почитать.
Ну,
потому что, да, вот, чтобы как-то вот...
Чтобы потом не говорить, что фильм плохой.
Ну, или, по крайней мере, ничего не понял. Это не обязательно. А вот рецензии, конечно, просто, знаете, мне кажется, здесь другая проблема. Раньше то, что мы сегодня читаем в интернете, массово имеем возможность, да, раньше об этом говорили там бабушки на скамейках, ты не знаю, ребята в курилках, и это никогда не имело массового выхода, да, а сегодня какой-нибудь не очень умный человек написал, и ты можешь на это попасть, вот...
Ну, тут да, то же самое, о чем вы говорили, что непроверен источник информации, совершенно непонятно, авторитетный.
Непроверен, непонятен, почему я, собственно, должен... А еще люди, чем больше, тем сильнее убеждаются в том, что, ну как, они же, конечно, они специалисты, да, особенно вот целый ряд есть областей, в которых вот...
Специалисты все,
политика,
да.
История, медицина.
Да, их все больше, и особенно мне нравится, вот, люди, когда люди лечат себя, вот я вот в интернете прочитал, ну это просто ужасно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, главный редактор журнала «Фома», председатель Синодального информационного отдела Московского Патриархата, вместе с нами проводит этот светлый вечер. Ну, чтобы завершить тему с интернетом и образованием, единственное, что меня всегда, конечно, смущает, вот у нас в студии бывали гости, которые рассказывали о том, что вот главная угроза для детей – это интернет. Вот ни в коем случае нельзя допускать, чтобы дети там пересыщали свою жизнь гаджетами. Они это рассказывали, параллельно обложив себя там айфонами, айпэдами, беспрерывно в них что-то там подглядывая, подсматривая, но рассказывая при этом о том, как же плохо у нас все-таки.
Да, это всегда, так сказать, комично или трагикомично даже иногда смотрится. Но, вы знаете, тут тоже вот такая очень непростая тема, и ее нужно как-то так продумывать и по-разному обсуждать, потому что, ну, во-первых, есть вещи, от которых мы никуда не денемся, да, тех же там гаджетов и так далее. Ты можешь ими не пользоваться, но ты там будешь очень сильно выключен. То есть тогда тебе нужно, может быть, придется многим, да, если ты хочешь отказаться, многое менять. С другой стороны, ограничить вот не так страшно. Да? Я, знаете, как вот, простой приведу пример. Я, поскольку долго еду на работу, да, ну, по московским, так сказать, пробкам, то всегда что-то там смотрю, и вот решил, что еще тратить время, буду начинать рабочий день, проверять почту там, и так далее. Там, что-то почитать в Фейсбуке, который для меня тоже такой рабочий инструмент. И я вот как-то скажу, что я уже работаю, что-то делаю, и вообще как без этого? Mm-hmm. Да? А тут просто мне попалась какая-то там книжка, и, ну, я периодически читаю, а тут я просто хотел ее дочитать, художественная. Она тоже такая, в общем, скорее это элемент такой отдыха. Ну, я там два дня, там два тома, я ее два дня читал в машине. Да, и ничего не случилось. Вы знаете, не упала моя работоспособность, я имею в виду эффективность моей работы, успевал я и почту всю посмотреть, вот, и так далее. Поэтому здесь, конечно, вот избежать, наверное, нельзя, но ограничивать, я бы сказал так, не только можно, но и нужно.
Но даже, да, нужно обязательно. Там всякие бизнес-тренеры и прочее рекомендуют там как-то регламентировать для себя, что там в Facebook я захожу раз в день, там два раза в день, неважно, да, в почту я проверяю три раза
очень
в день,
правильно.
По часам все, да, ну как бы, ну, да? Не протухнет это, да, письмо, ну, да, мир не рухнет.
Знаете, не говоря уже о том, что вот, сколько мы сегодня о детях много говорим, что, скажем, у детей от гаджетов просто очень сильно портится зрение. Это факт. Да, и это очень сильно. Плюс нагрузка в школе, а в школах тоже это компьютеры. Ну, как ни крути, новые экраны, там, суперновые экраны. Все равно это влияет на зрение.
Еще одна тема. Несколько дней назад в журнале «Эксперт» было опубликовано довольно большое интервью с Юрием Анатольевичем Шичалиным.
Да, я даже хочу похвастаться отчасти, простите, что...
Отчасти перебью.
Отчасти, ну, точнее, потому что это не совсем... Просто Ольга Алиева, автор этого интервью, человек, который брал это интервью, когда-то защищала у меня диплом. Угу. Вообще замечательный человек, очень хороший специалист, человек с уникальной судьбой. Она закончила Институт международных отношений, пошла к Шичалину в гимназию, выучила на курсах, ну, не в гимназию учиться, потому что она уже
после института, преподавать.
Выучила греческий язык, занимается, преподает древнегреческий, занимается древнегреческой философией, ездит на всевозможные конференции там, в Оксфорд и так далее. Нетипичная очень для выпускника МГИМО судьба, и при этом воспитывает там девчонок, у нее, по-моему, двое, две девочки, если не ошибаюсь, и замечательная семья, и вообще большая, большая умница. И, собственно, я вот на моей памяти преподавательской, это один из лучших дипломов, а может, даже лучший диплом. Единственное, что я надеюсь, что Оля меня не слышит, а то получится, что я уж совсем расхвалил.
Как-то. Вот как раз про древнегреческий мы и хотели с вами поговорить.
Я, в отличие от своей бывшей студентки, им так и не овладел.
Я, безусловно, уважаю очень, конечно же, Юрия Анатольевича Шичалина, его опыт и педагогический, и научный. Но меня в этом интервью крайне удивил сам посыл, что для современной России необходимо вернуться к истокам классического русского образования, которое в первую очередь включало в себя знания древнегреческого, латыни, ну, то есть фактически мертвых языков. У меня сразу сложился в голове такой образ. В XIX веке у нас действительно было очень неплохое образование. Действительно, все наши ученые, которые достигли немалых высот как в России, так и за рубежом, заканчивали классические гимназии, изучали эти мертвые языки. Но у меня возникает и другой образ. Когда в стране наступил 17-й год, и некоторое время до этого, перед этими людьми были поставлены новые вызовы. Возникла фактически новая реальность. И вот на эти вызовы, как мне кажется, многие из них сумели ответить только одной пространной цитатой, ну, скажем, из Апулея.
А вы имеете в виду какие вызовы?
Революционные. Изменения в стране. Первая мировая. Но это у меня такой образ сложился. А я к чему?
По так мнению, ли уж хорошо было это образование?
Образование наверняка было неплохим, но вот делать акцент на необходимость именно изучения классических древних языков,
ну, знаете как, классической филологии. Мы все-таки с вами, как люди, которые не чужды некоторого академизма, понимаем, что чтобы, я про себя, по крайней мере, говорю, чтобы вот возражать Шичалину, нужно обладать сопоставимым объемом знаний не в плане языка, да, а вот опыта, потому что много лет работает гимназия. От выпускников Шичалинской гимназии я слышал много положительных отзывов, и так или иначе они сводятся к тому, что неважно, чем мы занимаемся сейчас, а занимаются они совершенно разными вещами. Да? Вот пресс-секретарь Святейшего Патриарха, отец Александр Волков, выпускник Шичалинской гимназии. Но есть выпускники, которые совершенно никакого отношения к церкви там не имеют, и даже там, к академической...
Я понимаю. Академическим
кругам. Закончу, да, с вашего позволения. Они говорят, но всем нам очень сильно и в учебе последующей, и в работе помогло это образование. Да? Поэтому тут очень сложно, вот скажем, у меня нет такого опыта, да, и мне очень сложно, это будут просто теоретические размышления, а зачем вот все-таки, да, давайте там в рамках здравого смысла. А тут есть, это, конечно, я думаю, что не панацея. Да, и я не думаю, что вот, ну, опять же, если можно, вот примите мои рассуждения вот с вышесказанными оговорками. Да, вполне возможно, что у меня нет такого объема информации, знаний, чтобы сопоставить. Да? Но я не думаю, что это панацея, да, что это, я бы даже так сказал, я не думаю, что это первоочередная задача и крайне необходимая. Да, при том, что я вот признаю огромный набор сложностей в нашем образовании, считаю, что надо что-то менять. Чем быстрее, тем лучше, и надо в это вкладывать, потому что вот, ну, есть вещи, на которых нельзя экономить никогда, не в самые страшные кризисы. И они должны всегда приоритетными, а образование к ним, безусловно, относится. Мы этого, по-моему, ни на уровне там, общества, ни на уровне государства до конца не понимаем, и это очень плохо.
Но я задаю вам этот вопрос исключительно потому, что в вашем Фейсбуке я просто видел ссылку на это,
да,
интервью,
ссылку,
и таким образом я на него перешел.
Я понимаю, я вам за это благодарен, но у меня много ссылок, это не значит, что я там на 100% это разделяю, причем не только потому, что я не разделяю, и не потому, что я там не разделяю, да, иногда я просто не знаю, мне это интересно, да, я над этим вместе с вами вот готов поразмышлять. Я думаю, что ничего плохого в изучении языков
древних
нет.
Но
это, это не чудесно, это полезно. Это, даже, понимаете, с точки зрения последующего изучения языков, ну, извините меня, 70% корней английских, ну, в смысле, в английском языке это латинские корни.
Да, но у нас сокращается в школе преподавание русского языка.
Алексей,
часы.
Можно я выступлю с предложением? Если этот вопрос так беспокоит, я вижу, что он тебя беспокоит. Давайте позовем Юрия Анатольевича к нам в эфир, и ты задашь ему,
знаете,
непосредственно этот
вопрос. Я вас очень просил позвать Юрия Анатольевича в эфир и поговорить с ним, и вообще, так сказать,
я
можно вместе с Олей, с Олей Алиевой, так сказать, пока, как с молодым поколением.
Пока у нас нет Юрия Анатольевича, мы будем пытаться...
Владимир Романович!
Ну, на безрыбий рак, конечно, да.
Ну, что ж, вот так.
Да. Вот. Но я думаю, что это... То есть я могу честно сказать, что вот я был бы рад, чтобы мои дети, например, изучали эти языки. Потому что это дает очень многое. И дисциплину ума, и некие объемы, и видение, и помощь. Есть разные точки зрения. Да? Я помню, как кто-то мне говорил из моих преподавателей, что да, я учил латынь, но это мне типа никак не помогло. Ну, кто-то считает так, кто-то считает иначе. Все-таки, конечно, у Юрия Анатольевича в этом смысле у него уникальный опыт, поэтому с ним волей-неволей соглашаешься, потому что ни у кого нет сопоставимого. Да?
Вот. Ну, кстати говоря, мы так говорим, Юрий Анатольевич Шичалин, Юрий Шичалин. А давайте вкратце слушателям просто напомним, кто это.
Ну, это филолог и философ, наверное.
Профессор кафедры классической
филологии МГУ. Да, и директор, основатель он, наверное.
Он основатель,
да. По-моему, не директор классической гимназии в Москве, где как раз-таки преподаются и греческий, и латынь.
Ну что ж, спасибо. Друзья, напомню, что в гостях сегодня, ну, как всегда, по пятницам у нас был Владимир Легойда, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, председатель синодального информационного отдела Московского патриархата. Спасибо, Владимир Романович.
Спасибо вам и всех еще раз с замечательным праздником.
С успением, да. Лиза Горская.
Всего доброго, с праздником.
Я Алексей Пичугин, будьте здоровы.
Светлый вечер. На радио «Вера».